Добро пожаловать на наши рок-посевы. В далеком 1912 году швейцарский психолог Карл Юнг исследовал спонтанные сны своих пациентов, в котором им являлись мифологические образы. Если, господа, такое снится одному, то мы имеем дело с индивидуальным бессознательным. А если одно и то же снится сразу многим, то это бессознательное коллективное. И вот в теорию юнгианства мы сделаем с вами свой вклад. А именно, у каждого коллектива свое бессознательное. Вот почему от коллектива, от родного, никогда нельзя отрываться. Иначе попадешь в чужое бессознательное, и каюк тебе. К примеру, эмиграция. Можно освоить язык, научиться вести себя за столом, даже можно научиться опускать после себя стульчак в туалете. Но своим не станешь. Скажите, что делать с бессознательным, которое так наружу и лезет? Причем чаще всего я заметил у поэтов. Оно, в общем, и понятно. Искренние стихи рождаются в подсознании, а голова их только оформляет, а уж народ потом коллективно и бессознательно выбирает, кого он хочет. Я вот тут прикалываюсь над Юнгом. А ведь прав был швейцарский старик. Иначе как объяснишь, что в середине 50-х все человечество похватало вдруг гитары и принялось за сочинение песен? В соответствии с открытым нами законом народ выбирал себе своих героев. В России это сиротливо жалобная новелла Матвеева, раздумчивый Висбор, которому, судя по его записям, так ни разу никто и не настроил гитару, Кукин в «Вечной поездке за туманом», мудрая Куджава и неистовый Высоцкий. Перевод их на иные территории, на иные языки не получился, коллективное бессознательное не то. Правда, процесс обратный был более успешным. Мы, скажем, знаем Пита Сигера, Джоан Баэс, Боба Дилана, но по открытой уже нами причине не стали они родными. Скажем, даже после 6 передач, я уверен, не прикипел еще слушатель бибисейский душой к Бобу Дилану. А ведь герой наших передач отстоит от России всего на 2 поколения. И потому коллективное бессознательное у нас с ним практически общее. Сегодня мы закончим о нем рассказ 7 по счету передачей, заглянув в рок-хронику. «12 августа. Пора этот день объявить всесоюзным праздником. Это ведь, господа, день звукозаписи. В этот день в 1877 году, то есть 124 года назад, изобретатель Томас Эдисон на цилиндре с тонкой металлической фольгой иголкой, подсоединенной к мегафону, процарапал первую звуковую дорожку песню «Была у Маруси овечка» «Mary had a little lamb» в собственном исполнении. 12 августа 1966 года, 35 лет назад, Битлз начали свои первые американские гастроли. 14 августа, 60 лет назад, в 1941 году в Лос-Анджелесе родился Дэвид Кросби, участник знаменитой «Кросби, Стиллз, Нэш энд Янг». 15 августа, еще один всероссийский день, день Вудстока. В 1969 году в штате Нью-Йорк на угодьях молочной фермы Макса Язгура начался трехдневный фестиваль «Вудстокская ярмарка музыки и искусств». Историческое событие. 15 августа 80 года была опубликована автобиография Джорджа Харрисона «I, Me, Mine». Мы, помнится, по ней передачи делали. Глядь, а 21 года как и не бывало. 15 августа в 90 году, 11 лет назад, в автокатастрофе погиб Виктор Цой. 16 августа – день смерти Элвиса Пресли, король рок-н-ролла, умер в своем поместье Грейсленд в Мемфисе, Теннесси в 1977 году. Из последних новостей. Слово «гармоника» в русском языке уже занято. На гармонике играет гармонист Человек уважаемый в народе, его не трогают даже в самой пьяной драке, на самой пьяной гулянке. Английское слово «гармоника» поэтому переводится на русский язык вынужденно как «губная гармошка». А человека на ней, играющего, бог знает, как и назвать. Губной гармонист. Выдающийся профессионал и виртуоз этого инструмента скончался в понедельник 6 августа в больнице Святого Фомы в Лондоне в возрасте 87 лет. Из этих 87, 73 года посвятил музыке. Записывался с самим Гершвином, с Эллингтоном, а потом с кем только он не записывался, с Кейт Буш, со Стингом, недавно вот перед смертью записался с певицей Черис Мэтьюс из Кататонии. Итак, Лоуренс Сесил Адлер родился в 1914 году в Балтиморе в ортодоксальной еврейской семье. Тоже, видимо, из русских. В 10 лет уже был кантором в синагоге. Учился в консерватории на фортепиано, но за игру джаза был отчислен. Тогда-то он и взял в губы гармонь. В 1938 году уже записывался со Стефаном Граппелли, Джанго Райнхартом. После войны, в эпоху маккартизма, попал в черный список за свои прокоммунистические взгляды. В 1949-м вынужден был переехать в Англию. Культурные чиновники в Америке вычеркнули его после отъезда из титров фильма «Дженевьева», который в 1953 году был номинирован на «Оскара» за музыку, которую Адлер сам и записывал. Адлер со своей неразлучной подругой-гармошкой снялся в картине «The Big Broadcast» 1937 год и «Music for Millions» 1944. Человек был разносторонний. В известном журнале «Harper's and Queen» долго писал кулинарные рецензии на рестораны. То есть был профессиональным гурманом. В 1985 году выпустил автобиографию «It Ain't Necessarily So». На лондонском аукционе «Кристис» 4 октября с молотка пойдет письмо Джона Леннона, написанное Полу Маккартни и его супруге Линде в начале 70-х. Старые друзья были тогда в разладе, жены тянули их в разные стороны. Авангардистка Йоко в разного рода эксперименты и хэппенинги, а домовитая чета Маккартни видела в этом отход от коллективного, бессознательного. Именно в это время бывшие соавторы обменивались едкими песнями, вроде ленноновской «How do you sleep?». Письмо это написано на 6 листках бумаги с фирменным знаком «Bag». Это было очередное тогда увлечение Джона, проповедовавшего «дагизм». Письмо ругательное, однако оканчивается оно теплым сердечным приветом. Резервная цена – 70 тысяч фунтов. Еще на тему аукционов. Кое-какие насильные вещи Мадонны были выставлены на аукционе Сотби, в частности, ее бюстгальтер, работы дизайнеров Дольче и Габбана, расшитый блестками, тот самый, который она носила на гастролях 93-го года. Держатель бюста продался почти за 24 тысячи долларов, а другой в виде двух конусов, сочиненный Жаном Полом Голтье для гастролей 98-го года, ушел за 21 тысячу зеленых. Среди других сувениров на продажу рукописный листок со стихами к песне «Like a Prayer», платиновая пластинка альбома «Like a Virgin» и письмо, полученное Мадонной в самом начале ее карьеры от фирмы «Millennium Records», в котором говорится, что певица еще не готова к профессиональной карьере. Всего на аукционе было собрано 205 тысяч долларов, как говорится, деньги к деньгам. Тем временем королева попа, прошу вас, не пишите это через черточку, собирается попробовать себя как голосовая артистка в новом голливудском мультике про животных, который будет называться «Мадагаскар». В начале этого года из группы «Металлика» ушел басист Джейсон Ньюстед. Теперь его новая команда под названием «Echo Brain» 19 августа впервые выступит в Сан-Франциско на Калифорнийском фестивале новых групп. Участники KISS – способные ребята, причем не только в музыке. Логотип группы, знаете, с двумя буквами «С» в виде молнии, широко используется в производстве разного рода товаров, давая ребятам немалый заработок на рок-н-ролльную старость. Тут уж и чековые книжки, и детские соски в комплекте со слюнявчиками. Последнее их достижение — так называемый «ящик KISS» — «KISS Casket». Ящик он в том смысле, что в него можно сыграть. Другими словами, это красивый и просторный гроб из листового металла, обитый изнутри белым шелком. Чтобы эта штука не простаивала напрасно, при жизни его владелец может хранить в нем пиво на льду. Дизайном предусмотрено. «С нашей помощью, — говорит Джин Симмонс, — вы можете стильно умереть и отправиться в последний путь с нами». Стандартный гроб стоит 4500, с автографами – 5. За последние годы подобные начинания принесли кисовцам 45 миллионов. Мы придумываем все новые и новые вещи, потому что любим своих слушателей. На этом рок-хронику закончим и вернемся к нашему рассказу.
They would. They stone you when you're trying to go home. They'll stone you when you're there all alone. But I would not feel so all alone. Everybody must get stoned. Well, they'll stone you when you're walking on the street. They'll stone
Весной 1961 года Дилан провел много часов у постели умирающего Вуди Гатри. Неизлечимая болезнь Хантингтона, доставшаяся Вуди по наследству, источила его дотла. От былого героя оставалась одна оболочка – скорлупа. У Вуди дрожали руки, сотрясались плечи, говорить он не мог, выдавливая из себя несколько слов тонким прерывистым голосом. Но Дилан туда ходил не за разговорами, он просто хотел быть со своим кумиром, с великим человеком. К постели умирающего приходил молодой журналист, музкритик Роберт Шелтон, который обратил внимание на застенчивого юношу, сходил послушать его в Гринвич-Виллидж и, уловив профессиональным чутьем нечто значительное, решил написать о нем статью. И вот во влиятельной газете «The Times» 29 сентября 1961 года появилась статья такого содержания. В фольк-музыке появилось новое яркое лицо. Бобу Дилану всего 20 лет. В манхэттенских кабаре такого не слышали уже давно. Внешне Дилан нечто среднее между хористом и битником. Ангельская внешность, копна всклокоченных светлых волос, слегка прикрытая бархатной кепочкой в стиле Гекльберри Финна. Одежда его не самого элегантного покроя, но когда он играет на гитаре, гармонике или рояле, или сочиняет песни с такой скоростью, что не успевает их выучить, становится ясно, что от избытка таланта у него все трещит по швам. Голос его красивым не назовешь. Он сознательно пытается воссоздать грубость и неотесанность южного батрака, размышляющего о мелодии на своем заднем крыльце. Его зерно намеренно не отделено от мекины. Господин Дилан и комик, и трагик.
Big furry paws, and he liked to howl. great big furry back and furry hat. I think I'll call it a bear. Man gave names to all the animals. In the beginning, in the beginning. Man gave names to all the animals. In the beginning, long time ago. He saw an animal upon a hill, chewing up so much grass until he was filled. He saw milk coming out, but he didn't know how. I think I'll call it a cow. Man gave names to all the animals.
Man gave names to all animals. Человек назвал всех животных. Вскоре на одно из выступлений Дилана зашел холеный мужчина лет 50. Мнительный Дилан решил, что это полицейский. И для пущей важности сказал приятелям, что за ним полиция следит уже много лет. Полицейский этот оказался известным продюсером по имени Джон Хаммонд. Он, условно говоря, умел отличить алмаз от пустой породы, которые, как известно, для непосвященного взора совершенно неотличимы. Джон Хаммонд был к тому времени известным джазовым продюсером. Он открыл Билли Холидей, тесно работал с Бенни Гудманом, Каунтом Бейзи. Короче, он был одним из людей, создавших питательную среду для зарождения нового жанра рок-н-ролла. Профессиональный инстинкт Хаммонда можно сравнить было только с мышцей культуриста. Его положение и влияние на фирме «Коламбия» были такими, что он мог предложить артисту контракт единолично, безо всяких худсоветов. Так и случилось. При встрече он протянул Дилану руку и сказал: «Я предлагаю вам стандартный контракт на 5 лет». Юный Дилан даже не стал спрашивать про условия. Они, кстати, оказались довольно кабальными. Тут же односложно согласился и успел всучить продюсеру вырезку из газеты «Таймс». История, господа, штука неоднозначная. Одно и то же событие очевидцы помнят по-разному. Есть даже такое выражение «врет, как очевидец». По версии Хаммонда, он впервые услышал о Дилане из слухов и профессиональным чутьем понял, что дело имеет с чем-то самобытным, и просто пригласил Дилана прийти в студию еще до его первого выступления, и контракт был подписан на первой же встрече. Несмотря на несовершеннолетие, Дилан подписывал его сам. На голубом глазу он заявил, что у него нет ни менеджера, ни родителей.
«Сирота!»
Первую пластинку записали сразу. В это время Дилан каждый день сочинял 3 или 4 песни. Хаммонд вспоминает, что его игра на гитаре была, мягко говоря, примитивной. Но на губной гармонике он играл терпимо. Микрофоном пользоваться не умел, но у него был свой звук, своя точка зрения, своя идея. «Боб был очень разочарован в нашей общественной системе, и я способствовал тому, чтобы вся эта враждебность излилась на ленту. Мне казалось, что это и есть путь к истинному Бобу Дилану. Первые 8 месяцев пролетели как во сне, я им совсем не руководил, считая, что Боб — это поэт, который может разговаривать со своим поколением. Ничего подобного на фирме «Колумбия» в то время не было. Мне казалось, что чем меньше продюсер вмешивается в происходящее, тем лучше. Помню, что затраты на первую пластинку составили $420. На ней был только Боб и гитара. Ни оркестра, ни аранжировщиков, никого». Конец цитаты. Вскоре после подписания контракта вернулся сын Джона Хаммонда, выступавший по студенческим кафе в Миннеаполисе. «Батя», — сказал он, — «Дилана в Миннеаполисе знают хорошо, он там в университете учился. Ты знаешь, что его настоящая фамилия Циммерман?»
«Нет», — сказал Хаммонд, старший, — «я этого не знал». «Но это значения не имеет, это его личное дело», — конец цитаты. Видите? Гуманист, а ведь мог бы, как в известном анекдоте,
и полоснуть.
Just want to be on the side that's winning.
let you down. You know it's not like that. If you're so hurt, why then don't you show it? You say you've lost your faith, but that's not where it's at. You have no faith to lose, and you know it. Behind my back, I used to be among the crowd you're in with. Do you take me for such a fool to think I'd make contact with the one who tries to hide what it don't know to begin with?
Как только новости о контракте Дилана разошлись по округе, он понял, что такое профессиональная зависть. Со всех сторон послышались упреки типа «И ты, Брут, продался». Вообще, любой человек из Гринвич-Виллидж, добивавшийся коммерческого успеха, немедленно у любителей чистоты жанра становился отверженным. Парий. В Миннеаполисе, где не упускали возможность напомнить метрическую фамилию Дилана, зависть бушевала еще жарче. Почему это Дилану дали контракт, а Джона Кернера, который в 100 раз лучше его играет и поет, обошли стороной? Для юного и неуверенного в себе артиста все это было непереносимо. Для Дилана единственное спасение было это самоуничижительный юмор, прикол над самим собой, так сказать, принизить себя ради возвышения зрителя. Дилан обезоруживал аудиторию наивной, почти детской клоунадой. Работал, надо сказать, в основном со своей кепкой. То нахлобучит по самые глаза, то как парень удалой на затылок сдвинет, то кепкой лицо вытрет, то ею гитару почистит, то пришлепнет ей воображаемую муху. Между песнями стал больше говорить, нес всякую смешную околесицу. Итак, творческое желе Дилана застывало, твердело, формировалась будущая глыба, имя которой Боб Дилан. Его можно было любить или ненавидеть, но равнодушным оставаться к нему было нельзя. Вот тут мы нашего героя на пороге больших свершений в его жизни и оставим, думаю, надолго. На этом месте я прощаюсь с вами. До встречи на будущей неделе в субботу в 9 вечера с повтором в понедельник на короткой, а кое-где и ультракороткой, а также в средней BBC-ской волне. Заглядывайте на наш веб-сайт по адресу www.seva.ru. Всего вам самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева-сева, новгородцы, город Лондон, BBC.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in